Теофиль Готье. Мумия. Исполняет артист Петр Таганов. Пролог. Я предчувствую, что в долине Бибан-эль-Малюк мы найдем еще не тронутую никем гробницу. Так говорил молодому, важному англичанину человек гораздо более смиренного вида, отирая платком с синими клетками свой облысевший лоб, на котором блестели капли пота, точно он был из пористой глины и наполнен водой, как фивский сосуд. «Да услышит вас Азирис», — ответил немецкому ученому молодой лорд. «Такое воззвание можно высказать перед развалинами древней Диосполис Магна. Но много раз мы уже терпели неудачу. Нас всегда опережали искатели сокровищ. Гробницу, которую не тронули ни цари-пастыри, ни медяне Камбиза, ни греки, ни римляне, ни арабы, и которая отдает нам свои неприкосновенные богатства и свою девственную тайну», продолжал ученый с увлечением, зажигавшим его зрачки, закрытые синими очками. «И о ней вы напишете ученейшее исследование, которое поставит вас рядом с Шамполеонами, Розелини, Вилькинсонами, Лепсиусами и Бельцони», — сказал молодой лорд. «Я посвящу вам мою книгу, милорд, потому что без вашей царской щедрости я не мог бы подкрепить мою научную систему лицезрением памятников и умер бы в маленьком немецком городке, не видев чудес этой древней земли», — ответил ученый растроганным тоном. Этот разговор происходил недалеко от Нила, при входе в долину Бибан-эль-Малюк, между лордом Ивенделем, сидевшим верхом на арабском коне, и доктором Румфиусом, более скромно ехавшим на тощем осле, которого подгонял палкой Феллах. Барка, доставившая к месту этих двух путешественников и служившая им временным жилищем, была причалена к другому берегу Нила, перед селением Люксор, с убранными веслами и скатанными у мачт большими треугольными парусами. Посвятив несколько дней осмотру и изучению поразительных развалин Фив, гигантским останкам беспримерного города, они переплыли в легкой туземной лодке Сандаль, реку и направились к бесплодной горной цепи, которая сохраняет в своих недрах, в глубине таинственных подземных кладбищ, древних обитателей дворцов противоположного берега. Несколько человек экипажа сопровождали на некотором расстоянии лорда Ивенделя и доктора Румфиуса, а прочие, лежа на палубе в тени каюты, мирно курили трубки, охраняя судно. Лорд Ивендель был одним из тех безупречных во всех отношениях молодых англичан, каких вырабатывает жизнь высшей английской аристократии. С ним всюду была неразлучна пренебрежительная уверенность в себе, которую дает большое наследственное богатство, историческое имя, записанное в книге пэров и баронетов этой второй Библии Англии, и его красота, о которой можно было сказать только то, что она слишком совершенна для мужчины. Его голова чистых очертаний, но холодная, казалась восковой копией головы Мелиагра или Антиноя. Розовый цвет его губ и щек как будто был создан кармином и румянами. Белокурые волосы велись от природы так правильно, точно это было делом искусного парикмахера или камердинера. Но твердый взгляд синевато-стального цвета и презрительная усмешка, выдвигавшая его нижнюю губу, уменьшали впечатление женственности его лица. Как член яхт-клуба, молодой лорд время от времени позволял себе прихоть совершать экскурсии на своем легком судне «Пэк» из индейского дуба, отделанном как изящный будуар и с немногочисленным экипажем, состоящим из опытных моряков. В предыдущем году он посетил Индию, а теперь был в Египте, и его яхта ожидала его на рейде в Александрии. Он повез с собою ученого, врача, натуралиста, рисовальщика и фотографа, для того, чтобы его поездка не была бесполезной. Он сам был очень образован, и успехи в свете не заставили его забыть о своих триумфах в Кембриджском университете. Он одевался с аккуратностью и щепетильной чистотой, характерной для англичан, которые бродят по пескам пустыни в таком же виде, как если бы гуляли по Рэмсгейтскому молу или по широким тротуарам Уэст-Энда. Пальто, жилет и панталоны из белого холста, предназначенного, чтобы отражать солнечные лучи, составляли его костюм, дополненный узким синим галстуком с белыми горошинами и необычайно тонкой панамой, окутанной белым газовым вуалем. Египтолог Румфиус даже в этом палящем климате оставался верен черному сюртуку, традиционному для немецкого ученого. Некоторые пуговицы оторвались, панталоны местами блестели и протерлись. У правого колена внимательный наблюдатель мог бы заметить на сероватой материи более темные пятна, свидетельствовавшие о привычке ученого оттирать переполненное чернилами перо об эту часть одежды. Кисейный галстук, свитый точно веревка, висел небрежно вокруг шеи, на которой сильно выдавался хрящ, называемый адамовым яблоком. Румфиус одевался с ученой небрежностью и не был красив. Редкие рыжеватые волосы с проседью висели около торчащих ушей и поднимались у слишком высокого воротника его сюртука. Совершенно обнаженный череп блестел точно кость. Нос, необычайно длинный, закруглялся на конце, как цветочная луковица, и вся его физиономия, в соединении с синими кругами очков, закрывавших глаза, придавала ему смутное сходство с ибисом, дополняемое высокими плечами. Вид, вполне подобающий и как бы назначенный провидением для чтеца иероглифических надписей и картушей. Можно было бы сказать, бог с головой ибиса, каких изображали на погребальных фресках, переселившийся в тело ученого в силу переселения душ. Лорд и доктор направились к островерхим скалам, теснящим погребальную долину Бибан-эль-Малюк, царственный некрополь древних фив, и вели разговор, из которого приведены уже несколько фраз, как вдруг, подобно пещерному жителю из черной пасти опустевшей гробницы, появилась на сцену новая личность, довольно театрально одетая –